Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Притчи Соломоновых». 21 глава, разбор которой мы продолжим сегодня, содержит притчи по смыслу, объединенные таким подзаголовком «Прямое и превратное». Послушайте, как звучит начало текста в переводе Евгения Борисовича Рожковского. «Сердце царя в руке Господа, что в русле канала вода, куда пожелает, туда и направит». Любой из путей человека кажется ему прямым, но взвешивает сердце Господь. Праведность и правосудие для Господа важнее жертвы. Гордый взор да сердце надменное, светильники нечестивых, только все это им же во грех. Думающий да прилежный к избытку придет, всякий же суетливый до нужды дойдет. Поиски богатства языком лживым — суета ищущих смерти. Насилие нечестивых на них же обрушится, ибо сами отреклись от правосудия. И заканчивается отрывок таким высказыванием. «Превратен путь преступника, а у чистого поступки прямые». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с 8 стиха 21 главы книги «Притчи Соломоновых». Он гласит: «Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо». Сама наша жизнь свидетельствует о том, к какому типу людей мы относимся. Если мы живем в Господе, то это отчетливо проявляется во всем том, что мы делаем. Теперь прочитаем 9 стих. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Да, такой человек и не знал, что такое счастье, пока не женился. Да вот, когда понял, было уже поздно. Несколько лет назад мы с пастором одной церкви постоянно выручали одного из членов общины из-под ареста. Этого человека все время задерживали в пьяном виде. Я никогда не забуду слова пастора, с которым мы помогали тому пьющему члену церкви. «Если бы я был женат на такой женщине, как его жена, я бы тоже беспробудно пил». Но, конечно, женщине точно так же тяжело, если она вышла замуж за мужчину, с которым она несчастлива. Такие примеры есть и в Писании. Иову не очень повезло с его женой. Давид был женат на дочери Саула. Не думаю, что в этом браке было много любви и тепла. Жена насмехалась над Давидом, когда он перенес ковчег Завета в Иерусалим. Она сказала ему, что он выставил себя на посмешище, когда танцевал перед ковчегом. Вы знаете, когда в людях виден энтузиазм, если они показывают свои положительные эмоции, обращенные к Господу, всегда найдутся такие, кому будет неловко на них смотреть. Если на вас неловко смотреть вашей собственной жене, это действительно очень печально. Теперь обратимся к 11 стиху. «Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание». Нам всем лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных. Стих 13. «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан». Так говорит Бог. Вне зависимости от того, верно это или нет, я думаю, что это правда. И в жизни можно найти немало таких примеров. Теперь прочитаем стих 14. «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость». Давайте вспомним Иакова, который возвращался из Харана и понимал, что теперь-то увидит своего брата Исава впервые с тех пор, как хитростью получил у него право первородства. Поэтому он послал впереди себя дары для того, чтобы умилостивить Исава. Ему не нужно было этого делать, потому что Бог уже позаботился о состоянии сердца Исава. Но люди знают, что тайный подарок тушит гнев. Мы легко можем поддаться таким настроениям. «Я буду щедрым, ведь это послужит мне на пользу». Или «Я прощу этого человека, ведь так я буду чувствовать себя спокойнее». Джейн Мершон написала маленькое стихотворение, в котором очень ярко показаны подобные мысли. «Я прощаю обиду, чтобы мне самому вдруг не сделаться инвалидом. Возможно, я почувствую себя бодрым, но станет ли мое сердце от этого действительно добрым?» Да, Христос заповедал нам совсем другое. «Мы должны прощать, потому что Бог простил нас ради Христа. Наше сердце должно быть добрым, и поэтому мы должны прощать обиды нашим ближним. Мы прощаем не потому, что боимся какого-то наказания, или потому, что не хотим, чтобы обида причиняла нам беспокойство и раздражение. Мы должны делать это для Бога». Теперь мы прочтем стихи 15 и 16. «Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов». Вернуть преступника к нормальной жизни можно только в том случае, если он перерожден. Такие люди воистину нуждаются в Слове Божьем. Нам нужно идти в самые криминальные кварталы и проповедовать там Слово. Бог говорит, что наша евангелизационная работа должна начинаться именно оттуда. Читаем далее, стих 17. «Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет». В современном обществе веселье стало очень цениться, и поэтому все ценности были перевернуты с ног на голову. Прежде при царском дворе того, кто любил веселье, называли шутом и глупцом. Думаю, что то же самое можно сказать и о современных развлекательных передачах. Телевидение превратилось в моавскую пустыню. Там нечего смотреть. Но обратимся далее к стиху 18. «Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый». Справедливость требует наказания виновного для того, чтобы невиновный получил свободу. Но по благодати Божьей Иисус Христос, праведник, стал выкупом за нечестивых. Он прямодушный, а мы с вами лукавые. Теперь прочитаем стих 22. «Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись». Здесь говорится о том, что мудрость превосходит грубую силу. Человек может построить внешне неприступную крепость, но всегда найдется тот, кто придумает способ захвата. Классический пример. Древний Вавилон. Валтасар заперся в стенах Вавилона, полагая, что он в полной безопасности. Вокруг его дворца возвышалась еще одна дополнительная внутренняя стена. Он был уверен, что внутрь Вавилона никто не сможет прорваться. И на стенах, конечно же, была выставлена стража. Но военачальник во вражеском стане придумал способ проникнуть в город. Один из рукавов реки Ефрат протекал через Вавилон, подобно каналу. Военачальник перекрыл этот рукав и повернул его в основное русло. И тогда по дну осушенного рукава Ефрата он сумел провести армию под стеной города, где прежде была вода. Персидская армия ворвалась в город и захватила его, прежде чем вавилоняне успели понять, что происходит. Наполеон заявлял, что Бог всегда на стороне больших батальонов. Он ошибался. Ведь Наполеон должен был победить при Ватерло. Он был блестящим генералом, но все же он был недостаточно умен. Он умел быстро перемещать свою артиллерию, но его подчинила себе обычная грязь, в которой увязли его пушки. В этой притче говорится о том, что человек может полагаться на свои богатства или на свою силу, но ни то, ни другое не может дать ему настоящей защиты. Читаем стих 23. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Здесь вновь говорится о том, что язык — это орган, от которого может произойти много бед. В притчах уже говорилось о том, что если человек хочет приобрести друзей, то он должен быть дружелюбен. Конечно, нам нужно разговаривать, но мы должны быть очень внимательны в отношении того, что мы говорим. Мы нуждаемся в друзьях, и в книге притчи Соломоновых очень многое говорится о дружбе и вражде. Эмерсон говорил, что если у человека есть 100 друзей, то ни одного из них не назовешь лишним. А враг, даже один, мерещится нам повсюду. Поэтому это очень верно подмечено. Теперь перейдем к 24 стиху. «Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости». Вы уже обратили внимание на то, что в притчах постоянно повторяются два мотива. Один из них — это грех, происходящий от несдержанности языка, второй мотив — это гордыня. Бог ненавидит язык несдержанный, лживый и болтливый. Бог осуждает глаза гордые. Теперь прочтем стих 25. «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать». В притчах лень подвергается постоянному обличению. Далее следует 26 стих. «Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет». Ленивый человек целыми днями лелеет в себе алчные мысли и все время пытается придумать какой-нибудь способ получить деньги, не работая. Таких людей очень много. Напротив, праведный человек думает не столько о приобретении, сколько о том, как отдать, и Бог благословляет его. Вот о чем здесь идет речь. Стих 27. «Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее». Лукавый человек — это беззаконник, то есть человек, который не преклонился перед Богом и не желает идти его путем. В 16 главе книги Притч в стихе 25 мы прочитали: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Вот таков путь беззаконных. Такие люди идут своей дорогой и не хотят знать путей Божьих. Они отталкивают от себя Бога. И это не означает, что подобные личности не могут быть религиозны. Они могут быть членами церкви, регулярно посещать собрания, воспевать гимны и все время держаться на виду. Они даже могут совершать пожертвования, но делают это, исходя из низких побуждений. Жертва нечестивых — мерзость. Теперь прочтем 28 и 29 стихи. «Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой». Когда Господа Иисуса привели на суд, там было много лжесвидетелей. Вы бы хотели стать одним из них? В Евангелии от Матфея, в главе 26, в стихах с 59 по 61, мы читаем: «Первосвященники, старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Лжесвидетельствовали и другие люди, но их слова были совершенно неубедительны. А эти последние двое просто лгали. О том, что Иисус сказал в ответ, читаем в следующей, 27 главе, в стихах с 11 по 14. «Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель: „Ты царь иудейский?“ Иисус сказал ему: „Ты говоришь“. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: „Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?“ И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился». В Евангелии от Иоанна говорится о том, что Пилат отвел Иисуса во внутренние покои зала суда и наедине предлагал Господу сотрудничать, чтобы у Пилата появилась возможность отпустить Иисуса. Но все же этот римлянин слишком во многом был политиком, чтобы отпустить Иисуса вопреки требованиям иудеев. В конце концов, под давлением толпы он сдался, но при этом он прекрасно осознавал, что свидетельства против Иисуса были ложными. Этот суд записан на странице истории как самое позорное судилище всех времен. Вы бы хотели стать одним из лжесвидетелей, которые в нем участвовали? Писание говорит: «Лжесвидетель погибнет». Теперь прочитаем 30 стих. «Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу». Это один из самых замечательных стихов во всем Писании. Этот стих настолько важен, что я хочу сопоставить его с одной новозаветной цитатой. Это второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Я учился в либеральном колледже и в либеральной семинарии. Я очень озабочен тем, что либеральные идеи сегодня получили такое широкое распространение. Когда я начинал мое служение, я считал, что мой долг — каждое воскресное утро звонить в набат в защиту Слова Божия. Но потом мое внимание привлек этот стих: «Нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу». Я начал понимать, что Бог сам в силах защитить себя и в силах защитить свое слово. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Если я хотел чего-то добиться, мне нужно было сосредоточиться на позитивной стороне дела и оставить в покое все негативные аспекты. Мне не нужно было защищать Библию. Все, чего требовал от меня Господь, это провозглашать Слово. Однажды я получил письмо, которое почти сразу отправил в мусорное ведро. Я даже не стал дочитывать его до конца. Автор пытался убедить меня, что Библия — это не Слово Божие. Я подумал: займусь другими бумагами. Жизнь этого человека одолевает какой-то грех. Я понял одну вещь. Если человек хочет обратиться ко Христу, если он хочет избавиться от своего греха, если он искренне стремится обрести Спасителя, то все проблемы, связанные с Библией, исчезают с поразительной быстротой. Теперь прочитаем стих 31. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Давид прекрасно знал об этом, и в Псалме 27, стихе 3 он написал: «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Аса тоже знал эту истину, и во второй книге Паралипоменон, в главе 14 стихе 11, мы читаем о нем. «И воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». Друзья мои, как прекрасно доверять Господу! Это не означает, что мы не должны готовиться к трудностям. Иисус говорил, что когда сильный человек с оружием охраняет дом свой, тогда его имение в безопасности. Но победа от Господа. Будьте готовы к испытаниям. Но заботьтесь о вашей вере в Господа Иисуса Христа. А теперь мы перейдем к изучению главы 22. Соломон обладал всем, что только можно купить за деньги. Но он прекрасно знал подлинную цену материальному благосостоянию. В первом стихе мы читаем: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Слово «доброе» в большинстве изданий Библии выделено курсивом, и это означает, что это слово было вставлено переводчиками. «Имя лучше большого богатства». В этой притче говорится не о том имени, которым нас назвали наши родители, когда мы появились на свет, а о том имени, которое мы приобретаем благодаря своим личностным качествам. Мы знаем, что у Давида была группа верных ему сильных людей. Это были выдающиеся личности. Они приобрели себе имя. А о ней, например, во второй книге «Царств», в главе 23, в стихе 20, мы читаем: «Он поразил двух сыновей Ариила Моавитского, он же сошел и убил льва во рве в снежное время». Многие люди даже в церковь не могут выбраться, когда идет снег. Аванея убил льва. В 22 стихе той же главы второй книги «Царств» говорится: «Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых». Мы видим, что этот человек входил в тройку самых выдающихся людей Давида. У него было имя. Доброе имя лучше большого богатства. Теперь прочтем стих второй. «Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь». Это означает, что перед Богом все люди равны. Но если вы беретесь рассуждать о вселенском братстве людей, будьте крайне осторожны. Библия не учит этому. Библия учит нас, что все мы — члены семьи людей, и что природа каждого из нас нарушена, и что мы отдалились от Бога. Нам даже приходится защищаться друг от друга, потому что мы не можем доверять ближним. В Деяниях апостолов, в главе 17 стихе 26, о Боге говорится: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Поэтому мы все равны перед Богом. Но мы становимся чадами Божьими не просто потому, что мы люди, а по вере в Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, главе 8, стихе 14, мы читаем о том, как Иисус говорит религиозным вождям своего времени: «Ваш отец – дьявол». Итак, в мире есть две семьи – чада Божие и дети дьявола. Бог вовсе не является отцом абсолютно всех людей. Обратите внимание на то, что притча гласит: «Того и другого создал Господь». Мы все творение Божье. Бог — творец всех людей, но отцом Его может назвать по праву далеко не каждый человек. А теперь мы прочтем третий стих. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Вы хотите быть благоразумным человеком? Тогда готовьтесь к тому, что случится в будущем. Мы делаем отчисления из нашей зарплаты для того, чтобы в старости получать пенсию. Но разве этого достаточно? Что мы сделали для будущей вечности? Того человека, который не готовится к вечности, Библия называет глупцом. В молодости одно время я был очень далек от Господа, и тогда я был знаком с одной молодой парой. И юноша, и девушка были детьми состоятельных родителей. Однажды на вечеринке они объявили о том, что собираются пожениться. Свадьба была очень шумной. Они купили себе большой дом и украсили его антикварными вещами. Их свадебное путешествие было просто великолепно. Они ехали в машине по горной дороге, но вдруг на повороте молодой супруг не справился с управлением, и машина сорвалась в пропасть. Оба они погибли. Родители юноши и девушки просто повесили замок на новый дом, в котором должна была жить счастливая семья, и особняк остался незанятым. Спустя годы, когда я уже был спасен, я проходил мимо этого дома и размышлял. Для того, чтобы обставить и украсить этот замечательный дом, люди потратили так много сил. Но они не прожили в нем и часа. Они отправились в вечность, совершенно не подготовив себя к этому. Друзья мои, на свете нет ничего важнее подготовки к будущей вечности. Не забывайте об этом. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч.
Быстро уходит время, меньше и меньше жить, и за делами всеми главное не решить. Вроде бы оно и рядом, даже у самых глаз. Сказать бы надо, что-то найти сейчас. Годы свои жестоко тратим, не щадим. Жизнь — это поиск Бога, смерть — это встреча с Ним. Смерти зависли руки тихо над головой. Мы не ждем разлуки с близкими и с землей. Жизнь словно пар на время, смертью дверей души. Мы за делами всеми главного не нашли.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.